«Комсомольская правда». Полезное радио.
Информация и настроение.
Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе.
Гость студии – радио «Комсомольская правда».
С нами сегодня Сергей Залесов, проректор по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод России. Сергей Вениаминович, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня в нашем эфире о молодых ученых, о том, какую научную работу проводит лесотехнический университет, что делает вуз для специалистов, как дает дорогу молодым. Давайте вот с чего начнем. Да? В каких направлениях сейчас вообще идет научная работа в лесотехническом университете? Потому что, знаете, мы знаем очень много про нанотехнологии, мы знаем очень много про робототехнику, мы знаем, к сожалению, очень мало про то, чем Россия славится, про наше богатство лесные, в частности.
Это и простой вопрос, и очень сложный вопрос. Почему? Потому что у большинства слушателей, я думаю, что не совсем правильное понимание нашего лесотехнического университета. Мы привыкли к большим вузам. Это федеральные университеты, которые есть и в Екатеринбурге. Наш университет я условно называю келейный. Мы все друг друга знаем. У нас относительно небольшой университет.
Келейное от слова келья.
От келья, да, небольшое пространство. То есть все друг друга знают. Значит, я сомневаюсь, что в федеральном университете, например, все преподаватели друг друга знают по имени, отчеству и так далее. Поэтому у нас не такие большие наборы, у нас не такой большой коллектив преподавателей, поэтому у нас более, скажем так, домашняя обстановка. Наш университет, он обладает рядом уникальных объектов, которыми мы можем хвастать на мировом уровне. Это раз. Второе. У нас очень хороший преподавательский коллектив, который может, ну скажем так, с вдохновлением работать над вопросами, которыми он занимается. Третье. По-моему, у нас удалось создать преемственность в подготовке специалистов вплоть до высшей квалификации. Дело в том, что наш университет может вести подготовку специалистов среднего уровня, то есть у нас есть колледж, который готовит специалистов в среднее образование, у нас есть бакалавриат по целому ряду специальностей, у нас есть магистратура, естественно, почти по всем тем же специальностям, у нас есть аспирантура и докторантура. Поэтому, если вопрос касается подготовки молодых людей, повышение их квалификации, выдача, так сказать, путевки в будущее, то у нас вот эти все ступеньки есть. То есть, если мы нашли человека на первом этапе, мы можем его довести до последнего этапа. И это не просто слова, это дела, которые мы можем подтвердить примерами. Значит, дело в том, что еще одно заблуждение, что вот в нашем лесотехническом университете практически готовят только там лесников. Вот если обывателей спросить, из 100 обывателей скажут, так лестех – это лесники.
Я просто хочу для слушателей сказать, пока я вас искал здесь, да, внутри помещения, я натолкнулся на вывеску, указатель, по-моему, кафедры туризма или что-то такое, да?
Значит, вот я как раз об этом и хотел сказать, что традиционное, что значит у нас готовят только специалистов лесного хозяйства, это уже ошибочная точка зрения. У нас в каждом институте нашего университета готовятся специалисты по очень многим специальностям. Ну, например, понятно, что у нас есть, мы также готовим специалистов лесного хозяйства. Да, это есть. Но кроме этого, например, у нас есть специальность земельный кадастр. То есть чрезвычайно востребовано сейчас, потому что, ну вы знаете, что ни один даже садовый участок без межевания сделать нельзя. Так вот, кадастровых инженеров готовят у нас лицензию на все как положено. У нас очень хорошие специальности по экологии, причем даже два направления, с большим уклоном на химию, с большим уклоном чисто вот на лесную экологию. Значит, у нас есть сервисы туризм специальности. Понятно, что у нас есть экономические специальности, то есть они, естественно, остались. У нас очень сильный институт, который занимается химической переработкой растительного сырья. Причем это пластики, это экология та же самая. То есть это очень... Очистка сточных вод, очистка от воды там, и так далее, и так далее. То есть у нас, допустим, помимо специалистов высшего образования, у нас готовят очень много рабочих специальностей. Вот, например, во всем мире чрезвычайно востребована такая специальность, как оператор валочной машины. То есть понятно, что человек в фуфайке, который пилит дерево бензопилой, это уже, извините, это история. Сегодня оператор...
Как лесоповал в классическом понимании, да?
Сегодня, значит, заготовка, основной объем заготовки древесины производится оператором харвестера. То есть это машина, в которой человек может при 30-градусном морозе работать во фланелевой рубашке. То есть он заходит в кабину, закрывает ее, включает ограничитель температуры и микроклимат в кабине будет такой, какой он желает. Хочет 20, хочет 25 градусов. То есть это совершенно другой уровень работы. Вон, значит, дело в том, что, ну, например, у нас это рабочая специальность считается, но она во всем мире чрезвычайно высокооплачиваемая. Вон, значит, и у нас не просто вот вдруг случайно на ровном месте вот это было сделано. Я вам сразу скажу, что еще лет 15 назад, наверное, 15, я был один из членов рабочей группы, которая готовила программу подготовки операторов-харвестеров для финского колледжа Куру. То есть мы востребованы, нас пригласили финны, чтобы мы разработали вот эти программы подготовки операторов-харвестеров. Сейчас мы, понятно, что пошли дальше, то есть это был первый этап. Сейчас у нас есть специальные тренажеры, на которых ребята работают. То есть это...
Те самые симуляторы, которые сейчас очень модны.
Совершенно верно, абсолютно правильно. Но мы пошли еще дальше. Значит, вот в 17 году мы уже получили реальные машины харвестера. Они у нас есть в учебно-опытном лесхозе. У нас около 29 тысяч гектар лесного фонда. И мы планируем, что вот мы будем не просто на роботах изучать ведение лесного, так сказать, рубку, но и посадим наших обучающих на машины, и они будут вести рубку. Причем сразу скажу, что мы практически единственный вуз, который имеет лицензии на право выдачи документов. И это не очень простая задача, потому что вот мы сделали уже несколько выпусков, и я такой маленький штрих скажу. Не все, далеко не все сдают экзамены по подготовке оператора валочных машин, потому что эта работа достаточно трудная, и она определяется не только знанием техники, она еще требует экологических знаний, потому что оператор харвестера, он должен определить, вот это дерево рубить или не рубить, поэтому...
Находясь в своей теплой кабине.
Да, в этой кабине, да, совершенно верно, поэтому это вообще-то высшее образование, и мы, например, предоставляем возможность нашим студентам, нашим бакалаврам, магистрам параллельно получить еще эту специальность. Ну, понятно, что мы обслуживаем и бизнес. То есть это вот просто, вы задали вопрос, что за наш университет, я вот некоторые штрихи говорю. Еще вот, например, маленький тоже, совершенно не для хвастовства, а для примера. Ну, допустим, у нас есть совершенно уникальный объект, это сад лечебных культур Вигарова. Вот все говорят, что лечебное садоводство зародилось в Китае там, и так далее. Элементы – да. Но первый официально зафиксированный сад лечебных культур, когда целенаправленно собираются коллекции по их ценности, он был сделан нашим Леонидом Ивановичем Вигаровым. Этот сад есть, он живет. Больше того, я с большим удовольствием скажу, что мы благодарны городу, что нам добавили площадь для расширения сада, потому что, ну, сад стареет, надо переносить коллекцию. Нам вот несколько лет назад, тоже лет, наверное, 7, нам передали территорию еще 10 гектар. То есть я сейчас абсолютно уверен, что этот сад не умрет, потому что мы старую коллекцию перенесем на новую территорию. Таким садом похвастать просто в России и в мире никто не может, как бы это ни было, но это, согласитесь, это очень интересно. То есть у нас очень хорошая возможность заниматься наукой де-факто, реально, с объектом.
То есть не в качестве кабинетного ученого, не только.
Мы продолжим наш разговор с Сергеем Залесовым, проректором по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета через пару минут после блока рекламы.
Гость студии – радио «Комсомольская правда».
Напомню, с вами радио «Комсомольская правда», а с нами сегодня Сергей Залесов, проректор по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и заслуженный лесовод России.
Вот смотрите, такой еще вопрос у меня возникает. Вот сейчас, вы помните, прошлый год был годом экологии вообще в Российской Федерации объявлен, да? Урал и Екатеринбург, в частности, такие зоны с непростой, прямо скажем, экологией. Я так понимаю, что одно из направлений вашей деятельности, в частности, да, и для ученых, и для молодых ученых в том числе это как раз-таки научиться сберегать то, что есть, возобновлять то, что нужно возобновить, да? Одно из направлений деятельности, это так?
Вот тоже, наверное, достаточно широкий ответ получится. Вот недавно президент в несколько раз, наш Владимир Владимирович президент, он подчеркнул важность наставничества. Это чрезвычайно важно, но многие опять обыватели понимают, что наставник – это наставник только над рабочими. Это не так. В моем понимании это гораздо шире. Дело в том, что вот главная задача руководителя, главная задача преподавателя высшего учебного заведения – тоже наставничество, подготовка кадров высшей квалификации. Чтобы никто не обвинил меня в том, что, допустим, я передергиваю. Конечно, я считаю, что студенты или обучающиеся, правильно сейчас называется, обучающиеся в нашем университете – это самые талантливые и самые лучшие. Но я вот вам просто маленький пример приведу. Ну, допустим, вот я не такой еще старый человек, мне еще нет 65 лет. Но вот сегодня я могу сказать, что официально я подготовил 7 докторов наук, утвержденных высшей аттестационной комиссией, и 77 кандидатов наук. Разве это не наставничество? Конечно, вот когда называешь эти цифры, сразу возникает вопрос, не слишком ли много, как так, штампуют там и так далее. У нас любят вешать ярлыки. Но я скажу так, вот где-то я, это не мои слова, кто-то очень умный сказал, что каждый человек при рождении талантлив. То есть каждый из нас. И большинство, к сожалению, узнает о своем таланте либо под старость, когда уже ничего нельзя исправить, либо вообще так и не узнает. И у нас очень много несчастных людей, которые всю жизнь делают неприятную для них работу. То есть отбывают на службе, там, выполняют какую-то работу. Вот задача преподавателя на самом раннем этапе найти мальчика или девочку и определить, к чему у него лежит душа, раскрутить его талант, понимаете? То есть вот у меня из тех, кто у меня защитился, практически нет людей, которых я взял бы, например, после окончания университета. Я их выбираю на первом, на втором курсе. И они уже с первого, второго курса начинают ездить со мной в экспедиции, на полевые и так далее. То есть они еще студенты. Но они набирают опыт, они осваивают методики. И поверьте мне, например, разговор у костра более эффективен с точки зрения образования, чем, допустим, моя лекция на 150 человек в аудитории. Я стараюсь и лекциям готовиться. Но вот все-таки Аристотель, наверное, был не глупый человек, когда ходил по паркам с группой обучающихся из, там, из 5-7 человек. И вы знаете, что Александр Македонский его ученик. Я пока Александра Македонского не вырастил, но хотелось бы что-то подобное, только в лесном хозяйстве.
Следующий впереди.
Да. И теперь дальше. Вот смотрите, вот что нашему университету удалось. Например, к сожалению, я должен сказать, что ни в Питере, ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, в лесотехнических вузах это немножко не так. Я не собираюсь их критиковать, но у них вот когда начались трудные времена, средний возраст ушел. Они просто его потеряли. И сейчас в большинстве кафедр или очень пожилые ученые, которые ну, не могут в лесу работать по состоянию здоровья, по возрасту, либо совсем молодняк. Нашему университету удалось сохранить вот эту прослойку. В результате, ну, например, у меня на кафедре все поколения есть. У меня работают люди, которым 80 лет. Например, мой профессор, он на немножечко еще работает, он член совета, там, и так далее. Очень светлая голова, Николай Алексеевич Луганский. Я вам себя назвал. Но дело в том, что у меня очень много доцентов. Теперь дальше, у меня очень много аспирантов. То есть у меня все вот эти ступеньки. И вот это позволяет нам выполнять очень большую работу. Ну, например, вот вы сказали год экологии. Я могу с честной совестью доложить, что только, например, для Пермского края мы разработали в прошлом году и утвердили в Рослесхозе не просто бумажку для чего-то, а утвердили на научно-техническом совете Рослесхоза 4 рекомендации, которые будут включены, это решение научно-технического совета Рослесхоза, которые будут включены в регламент лесничеств Пермского края. То есть это уже нормативный документ. Чему эти рекомендации посвящены? Они посвящены экологизации рубок. Весь вопрос не то, сколько срубить, это мы научились. То есть уничтожать это легко. А мы хотим, чтобы вот если я дерево срубил, на этом месте выросло два. Зачем два? Объясню. Чтобы, когда они будут расти, я мог худшее убрать. И через какое-то время было отличное дерево, которое лучше, чем то, которое было до вот первой моей рубки. И, конечно, если бы не было молодых ребят, разговора бы просто не было. Ну и вот еще, если, например, у вас будет время, вы можете зайти в учебный корпус номер 2. Около моей кафедры лесоводства, я еще возглавляю кафедру лесоводства, есть стенд. Это наши вот преподаватели, наши ученики. И там на стенде очень четко показано. Значит, вот есть такая награда у обучающихся. Это медаль за лучшую студенческую работу, научную студенческую работу. Так вот, если взять мою кафедру, практически все преподаватели, которые моложе 40 лет, они на первом этапе были награждены медалью за лучшую студенческую работу. Это лучшее подтверждение вот этой лесенки, что вот мы, например, сделали там и так далее.
Я очень недавно общался с Владимиром Фортовым, бывшим президентом Российской академии наук, и обсуждали мы, конечно, проблематику вообще науки в Российской Федерации. Одна из вещей, которую он сказал, помимо, конечно же, квартир для молодых ученых и так далее, каких-то бытовых совершенно вещей, была, что у нас вообще не просто заниматься наукой, в плане просто просто ведение научной деятельности, что реактивы сложно получить бывает, ну, там, допустим, для химиков. Какие-то еще сложности возникают там по финансированию именно научных изысканий. Как у вас с этим дела обстоят?
То, что он сказал, ну, умный человек, он глупость не может сказать. В данном случае он совершенно прав. Но, значит, я должен немножко все-таки свою точку зрения сказать. Пожалуй, только в последние годы у нас началось восстановление самоуважения к себе. Мы многие годы просто плакались. Вот мы хуже всех, у нас этого нет. Это не перспективно. Понимаете, я никогда не нацелен. Вот мне мои ученики жалуются, что вот мы мало получаем. Значит, мой разговор, значит, мы что-то недорабатываем, значит, мы плохо работаем, значит, мы не нашли заказчика, значит, мы не умеем реализовать свои наработки, если мы ничего не получаем или мало получаем. Иждивенчество, оно разлагает. Уравниловка – это страшная вещь. Человек, который работает лучше, он должен получать. Да, у нас много проблем, я это не скрываю, очень много проблем. Значит, ну, согласитесь, что сегодня, вот, например, мы сейчас доделываем новую лабораторию. Это лаборатория по клонированию. Значит, сколько нервов она у меня уже отняла, потому что, а вот этого не хватает, этого не хватает. Вроде все продумано, но самое главное, ну, например, вот вода. Начинаешь смотреть, вода, которая идет к нам, она... Но если я ее буду применять, она просто убьет все, что я... Значит, надо очистители, надо и так далее, и так далее, и так далее. А это снова расходы, это снова деньги, это снова... Понимаете, проблемы есть. В науке всегда есть проблемы. Здесь самое главное, чтобы были люди, которые хотели решить эти проблемы. Надо, чтобы мы своих учеников учили так, что слишком сладкая жизнь... Это не для науки, это для чего-то, наверное, другого, понимаете? Другое дело, что, конечно, я полностью согласен с уважаемым вот человеком, о котором вы сослались, значит, конечно, достойная зарплата должна быть. Когда человек думает о куске хлеба, когда нет крыши над головой, ну о чем тут говорить? К сожалению, я могу несколько примеров назвать, когда люди, которые талантливее меня на порядок, это абсолютно искренне, абсолютно, потому что это Богом дано, ну, кому-то дано, кому-то не дано. Что тут обижаться, на кого? Вот, значит, но дело в том, что у них семьи, у них, допустим, там дети, они хотят жить хорошо. Это значит, надо в ипотеку залезть. Проценты по ипотеке, вы знаете, до недавнего времени были вообще страшны. И вот там просто люди крутятся, чтобы просто заработать, оплатить. Понятно, что каких-то серьезных научных исследований в этом случае говорить трудно. Но вот я еще раз говорю, но понимаете, вот если есть люди... Я всегда своим студентам задаю вопрос на одной из первых лекций. Вот как вы считаете, вот кто может быть ученым? Вот для ученого обязательно одна черта должна быть. Ученый – это любопытство. Это человек, которому интересно. Вот если интереса этого нет, любопытства нет, значит человек кто угодно, но не ученый. Вот я очень рад, что в нашем университете достаточно много молодежи, которая не смотрит на деньги. Она ей интересно, она работает не за страх и за совесть. Я приведу вот просто несколько примеров, иначе какая-то беседа получается, что я вроде рассказываю, чуть не хвастаю. Я не хвастаю, я просто хотел... Нет,
вы просто многие вопросы у меня с языка и так уже снимаете, и на них отвечаете до того, как я их задаю.
Ну, вот, например, я маленький пример приведу. Вы гуляете по лесу, я гуляю по лесу, многие гуляют по лесу. Вот один из моих учеников, я горжусь, что это мой ученик, потому что... Ну, Ну, я не знаю, я думаю, что она очень высоко взлетит и переплюнет меня однозначно. Значит, его зовут Аплетав Антон Сергеевич. Вот, допустим, он однажды, гуляя по лесу, обнаружил елку. Это ель сибирская. Но дело в том, что ель сибирская произрастает в очень жестких условиях, поэтому она... Все деревья похожи друг на друга, у них формовое разнообразие очень слабо выражено. То есть очень трудно выбрать какую-то форму дерева, которая бы отличалась от других. Но он же не остановился, он не прошел мимо, как тысячи других. Он ее сфотографировал, значит, ей в областной газете потом показали. Значит, что это такое? Это дерево, высокое дерево, у которого пирамидальная форма кроны, то есть очень узкая крона. Но узкая крона для ели это тоже не так редко встречается. Но у нее еще ветви не просто, они как бы винт закручены. Вы представьте на секунду, что если бы, например, у нас на центральной там улице была аллея из этих вот елей, это бы, ну, как в Киеве на Крещатике, значит, каштаны, так бы у нас в Екатеринбурге, или там, я же не обязательно в Екатеринбурге, может быть, в Тюмени, может, в Красноярске, может, например, в Ханты-Мансийске, аллея из ели с пирамидальной формой кроны, да еще каждое дерево винтом кроны. Сейчас это дерево уникально. Возможно, оно на планете всего в одном экземпляре. Вот сейчас следующую задачу, которую он решает. Мы хотим ее расклонировать. Он этим очень серьезно занимается. Вот он уже в Сколково работает. У него второй грант в Сколково. То есть дело в том, что я думаю, что я доживу, когда вот какая-то аллея будет из этого создана. Вот мы часто говорим, вот нанотехнологии и так далее. А представляете, новую форму вывести, это разве меньше ценность имеет?
Мы в очередной раз сделаем перерыв для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, мы сегодня общаемся с Сергеем Залесовым, проректором по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета.
Гость студии «Радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», и напомню, что наш гость сегодня Сергей Залесов, проректор по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод России.
А вот смотрите, ну, мы знаем, что какие там задачи, вызовы стоят вообще перед учеными сейчас во всем мире. А с точки зрения как раз-таки лесотехнического университета, вот какие задачи, может быть, вы перед учеными ставите, какие направления деятельности им даете?
Я уже сказал, что достаточно широкий аспект. Но первое, конечно, традиционно. Значит, это совершенствование, оптимизация лесопользования. То есть всех видов лесопользования. Их много. Кодекс предусматривает 17 видов. Вот каждый из них надо оптимизировать. Я еще раз, это даже рекреационное, туристическое использование для отдыха. Это же тоже серьезно. Надо сделать так, чтобы людей много отдыхало, но при этом люди комфортно отдыхали. И при этом объекты сохранялись. Потому что можно же загнать толпу, потом все вытоптать и объект списать. Это же тоже наш вопрос. Регулирование численности туристов и так далее. Это вот первое. У нас, поскольку вы совершенно справедливо отметили, у нас промышленный район, у нас очень серьезные разработки по очистке сточных вод, по утилизации отходов. Например, вот один из моих учеников, который живет в Сухом Логе, он заочник, но работает в аспирантуре, молодой человек. Он применяет, например, осадок сточных вод для восстановления нарушенных земель. Вот, к сожалению, радио это не телевидение, но поверьте, есть объекты, которые бросовые, нарушенные земли, непригодные для использования, превращены в участки, на которых, ну, которым позавидует любой курорт. Карьер превращен в водоем, в котором выращивает форель.
То есть у нас такие примеры тоже есть?
Есть. Я готов это показать. Все, что я говорю, это не выдуманное. Теперь дальше. Мы очень тесно сотрудничаем, например, с ботаническим садом. Великолепный пример, которым мы можем хвастать перед любым специалистом. То есть приезжали из Германии, из Америки, из Турции, из многих стран приезжали. Значит, мы им показывали, как на золе, которая толщина золы 17 метров. И вот на этой золе растут сосновые насаждения первого А-класса бонитета. То есть они по производителям выше, чем соседние насаждения, произрастающие на ненарушенных землях. Но ведь до создания вот этих культур данный участок представлял экологическое бедствие, потому что эта зола, которая была не закреплена, она пылила, она загрязняла соседние участки. В результате в целом лесхозе сменился тип леса. Были ягодниковые типы леса, а стали вениковые. А сейчас там высокопродуктивнейшее насаждение, вы понимаете? То есть это же не с неба свалилось, это разработки наших вот ребят, наших ученых там и так далее. Вот, например, в прошлом году пришла в наш университет девочка, ну, ростом, наверное, 1,50 м или 1,45 м, я не мерил, но очень маленькая. Вот, значит, ее Людмила Иванчина. Она из Пермского края. Значит, вот она себе поставила задачу найти причину усыхания еловых насаждений. Я думаю, что все знают, что в России продолжается усыхание ельников. Все говорили о том, что, значит, вот это 10-й год, там пожары, т.п. Но ведь время идет, а усыхание-то продолжается. И вот судя по тому, сколько она за последние только полтора года наработала, ну, вы знаете, такое ощущение, что целая артель работает.
Вот смотрите, опять же, еще одна примета не только нашего времени, но я бы сказал, наверное, нашей страны, что у нас есть, у нас прекрасные ученые, действительно, объективно, у вас прекрасные ученые, у нас вообще в стране прекрасные ученые, но есть некий разрыв между их разработками и внедрением их в практическую плоскость. Как вы это решаете?
По-разному. Я могу сказать, что у нас есть и реализация, и есть еще наработки, очень много наработок, которые, ну, просто не внедрены. Ну, например, вот у меня в университете есть такая Фролова Екатерина Алексеевна. То есть, вот, например, я сегодня уже заикался о нетрадиционных удобрениях. То есть, это отходы. Например, осадок сточных вод. Каждый город не знает, куда их девать. Отстойники переполняются, правильно? Вносить их на поля нельзя. Почему? А потому что, ну, там могут быть болезнетворные бактерии там, и так далее. Технологии переработки пока не доработаны. Ну вот, например, мы придумали, что эти удобрения можно вносить при выращивании посадочного материала древесных пород. Получили первую премию, ну, скажем так, высшую негосударственную премию по экологии. То есть кубок, ну, то есть все регалии получили. Вот я уже вам сказал, что мы можем показать объекты, например, в Сухом Логу, где идет рекультивация нарушенных земель, она выполнена. Третье, я сегодня уже повторяюсь, я сказал, что мы для Пермской области утвердили нормативные документы, но ведь для Свердловской области мы их тоже сделали, для Тхантов тоже сделали, просто чуть раньше. Это ли не реализация, это реально внедрение наших разработок в производство. Ну, допустим, мои ребята вместе со мной разработали систему рубок в производных березняках, которые без посадки лесных культур позволяют и березовую древесину заготовлять, а самое главное, на месте восстановить бывшие кедровые и еловые насаждения, где растут производные березовые насаждения. То есть во время войны, после войны сплошными рубками, большими площадями было все вырублено, елка просто исчезла, потому что она не может долететь, семена не могут долететь там 500 метров, ширина лесосеки. И береза захватила территорию, мы возвращаем их, разве это не наработка? Но другое дело, что, конечно, многие наработки, они требуют подход государственный. Вот, допустим, у меня в университете работает Юрий Юрьевич такой Юцков, мальчик. Он пока студент, бакалавр. То есть это не какой-то там маститый ученый. Но у человека просто голова, ну, золотая. Это человек, который изобретение, он просто, ну, я не знаю, как из ведра сыплет. Вот человек, которому не жалко поделиться информацией. Ну, вот буквально сегодня мне сообщили, вчера у него получена поддержка. Значит, он придумал, как спасать людей в высотных зданиях. Если пожар или еще что, то есть это специально, уже патент будет, все, подтверждение пришло.
То есть да? Патент – это еще одно направление деятельности, как я понимаю, да, для ученых?
Ну, это подтверждение приоритета. То есть это значит, он первый в мире придумал данный способ.
Но вы тоже поддерживаете эту деятельность, разумеется.
Я как проректор по науке любое направление, направленное на улучшение науки в нашем университете, поддерживаю. Но что значит патент, понимаете? Вот патент – это приоритет. И поэтому, если, например, мы что-то, его будем реализовывать, ни одна страна мира не может нас обвинить в том, что мы украли. Мы можем получить эксклюзивные вещи. Я почему про него говорю? Потому что он очень обеспокоен травматизмом на дорогах. И у него целый пакет документов сегодня есть по совершенствованию, например, защиты пешехода, просто пешехода, который идет, по защите человека, который ведет машину или находится в машине. Но, к сожалению, мы вот автомобильные компании сообщили, но пока поддержки нет. Ну, вы знаете, что автопром не в лучшем положении тоже, но я надеюсь, что когда-то придет осознание, что главное – это защита людей. Но мальчик-то предлагает оригинальнейшие решения, до которых ни один японец или американец не додумался. Потом дальше. Вот я бы хотел вам объяснить. Проблема, конечно, есть. Ну, например, вот у нас есть в нашем университете разработана, допустим, фанера, которая не пропускает радиацию.
Фанера?
Фанера, да. Фанера, которая не пропускает. У нас есть такая разработка. Вы знаете, китайцы многократно приезжали и просят нас, ну, отдать им это, продать это. Не хочу отдавать. Почему? Потому что они сначала у нас возьмут патент, право на изготовление, возьмут технологии, а потом будут вагонами продавать нам. Хотелось бы, чтобы это у нас было. Вот, ну, еще раз говорю, у нас маленький университет, но мы любим нашу страну.
Такой вопрос все-таки для тех, кто вот только что, например, включился, да, для тех, кто знает лесотехнический университет. Почему лесотехнический университет и почему нужно у вас с вами заниматься наукой? Вот как бы вы это сформулировали?
Мы в основном имеем дело с самым ранимым объектом и самым сложным объектом. Допустим, нефть. Как бы мы там ей не анализировали, но размах химического состава очень невелик. Если будет велик размах, то это значит, это уже не нефть, а что-то другое, правильно? Вот мы металл берем. Да, конечно, есть там сталь Дамаска, есть там сталь какая-то еще. Я не очень большой специалист. Но как только какие-то границы переходят, это уже не сталь, это уже что-то другое, правильно? Так же чугун, так же что. А вот найдите два участка размером метр на метр в лесу, чтобы они были абсолютно одинаковы. Я даю голову на отсечение, что вы не найдете таких двух участков. Хоть количество хвоинок на поверхности, но будет отличаться. Поэтому первое. У нас уникальнейший объект ведения хозяйства, с которым без научных разработок, без комплексных исследований просто невозможно. Второе. Вы понимаете, что прессинг на лесные экосистемы, он с каждым годом увеличивается. Хотим мы это, не хотим мы это. Можно снизить, но ликвидировать невозможно. Причем не забывайте, что он накапливается. Ведь если предприятие, выбросы, даже мы если их сокращаем, а предприятие работает, например, там сотый год или там 50-й год, а 50-то лет гадость накапливалась, промышленные полютанты были. Вот, например, мы работаем по Урал-Азбес, там мы нашли карьер, который был закончена выработка в 1917 году. Сколько лет?
Больше 100 лет.
Да. То есть вот мы изучили, а как идет естественно. Его никто не рекультивировал. То есть как идет естественно рекультивация. Понимаете, у нас сам объект заставляет изучать. Значит, мы востребованы. Я открытым текстом скажу, что, например, вот не наша страна, но почему не похвастать этим? Около города Астаны по распоряжению президента их страны Назарбаева была дана команда создать «Зеленое кольцо». Мы активнейшим образом принимали в этом участие. И сейчас в ковыльной степи, где никогда не росла древесная растительность, сейчас 65 тысяч гектар насаждений, где уже грузди собирают. Я, например, чрезвычайно горжусь, что вот у меня на стене висит грамота за научную сопровождение вот этого проекта. Разве это плохо? Понимаете? Но самое-то главное еще. Если бы это, допустим, там Залесов, Петров, Сидоров, Мясниты, ученые, это было бы не так интересно. Вот за всеми нашими разработками. У меня практически две работы, где я один. Ну так получилось. Это было давно, работы написано. А все остальное это с моими учениками. В университете самое главное, что тот, кто желает, он может работать. И может начать работать по науке с первого курса. Вот он поступил и может начинать работать. Больше того, он может зарабатывать, потому что я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то обидел студента, который работает. Если ты в экспедиции, ты получишь так же, как мы, а как иначе. То есть возможности такие есть. Участки у нас уникальные, объекты у нас уникальные, возможности у нас есть. Поэтому я думаю, что наш университет лучший. Вы знаете, очень часто у меня на лекциях заходит спор, вот что самое дорогое. Ну, поскольку я лесовод, я всегда привожу пример, что самое дорогое – это древесина. Не золото, не платина. Конечно, основная масса людей начинает возмущаться. Ну, студент Сергей Ильич, ну это же не справедливо. Ну, например, золото вроде дороже, чем древесина. Но я приведу такой пример. Вот если древесина в умелых руках, то она становится бесценной. Давайте сделаем так. Определим объем древесины в скрипке Страдивари. Потом возьмем ценность и пересчитаем, а сколько же кубометр стоит древесины из скрипки Страдивари.
Или Шигирский идол, например.
Да. Но я вам скажу, что вот мой ученик, Антон Аплетаев, он переплюнул Страдивари. Дело в том, что он нашел всего одну елку, всего один экземпляр, одно дерево. Но дело в том, что уже на расклонирование этой дяди, то есть на реализацию проекта размножения этой дяди, он сумел найти денег больше 3 миллионов. Но дерево-то еще он ни одного грамма не взял. Оно же осталось. Он ее тихонько... Ну, что такое клонирование? Это одна веточка, которая, извините меня, размножается. То есть вот давайте объем этой веточки возьмем и пересчитаем. И я думаю, что Страдивари отдыхает. Да. При этом я еще раз говорю, здесь это его гранты, это его заработанные. Ну, я сразу говорю, что очень сильно интересуется вот той же елью и американцы, и немцы очень интересуются. То есть востребованы. У нас очень много востребованных тем.
И напомню, что вы слушали наш эфир с Сергеем Залесовым, проректором по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заслуженным лесоводом России. Оставайтесь с нами.
Гость студии «Радио Комсомольская правда».